Приветствую вас, братья и сестры. Очень приятно быть в вашем собрании. Хотелось вместе с вами порассуждать над одной темой, которая записана в книге «Деяния апостолов». Точнее, сам отрывок мы прочитаем из книги «Деяния апостолов», и оттуда извлечем некоторые мысли, которые вот мне были полезны для моего собственного жизни, для моего служения. «Деяния апостолов», 1 глава. Я прочитаю достаточно подробный отрывок. Пожалуйста, у кого есть Священное Писание, откройте, чтобы следить, и мы потом будем с вами вместе рассуждать. 1 глава, с 1 стиха по 12 стих. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Поэтому они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида и их. Когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Дорогие братья и сестры, мы с вами, те, кто читаем Евангелие, знаем, что Евангелие заканчивается так называемым великим поручением. Великое поручение – это то поручение, которое Христос оставил апостолам, а в лице апостолов оставил всем нам. Это поручение идти по всему миру и благовествовать, крестя людей во имя Господа Иисуса Христа, во имя Бога Отца и Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Так сказал Христос. И с тех пор, как это повеление прозвучало, христианская церковь во все времена, во всех народах, она своей основной задачей, одной из своих основных задач, она ставила распространение Евангелия. И мы видим, что это поручение, оно действительно выполняется, и с течением столетий все меньше и меньше на земле тех мест, где было сказано, где не было сказано об Иисусе Христе. Но первыми вот такими людьми, которым Христос поручил совершать это великое поручение, это были сами апостолы. Друзья, чем меня заинтересовал этот текст? Тем, что до того, как апостолы были посланы выполнять это поручение, до того, как они были, между тем, как они получили это поручение, и между тем, как они пошли выполнять это поручение, прошло определенное время. То есть не сразу Господь побудил их делать то, к чему Он их и призвал. Между тем, что Он им поручил, и между тем, когда Он их конкретно послал, прошло время. И у меня возник вопрос, зачем это время нужно было? И время не маленькое, ну 50 дней минимум, да? То есть 50 дней это прошло, это больше месяца, это почти 2 месяца времени, когда они не выполняли то поручение, которое они должны были выполнять. Причем не выполняли не потому, что им было лень или неохота, а потому, что сам Христос им не велел этого делать. И читая этот текст, я задал себе вопрос, а чему апостолов научил Христос в эти 50 дней? Почему до дня Пятидесятницы прошло так много времени? Что Он хотел достичь этой задержкой? Чему Он хотел их научить? Друзья, как эта тема относится к нам? Дело в том, что в начале этого отрывка мы прочитали: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Интересно, что некоторые достаточно древние толкователи, они вот эту фразу «учил от начала» истолковывают так. То есть Христос начал, а нам продолжать. От начала, но конца нет. Мы входим в труд апостолов, в труд Иисуса Христа, в труд тех людей, которые были до нас. Мы продолжаем то, что когда-то начал Христос. То есть, друзья, я хочу сказать, что кроме апостолов, мы все тоже имеем от Бога повеление. Конечно, не у всех повеление, как у апостолов, идти до края земли и благовествовать Евангелие всем народам. У кого-то поручение попроще – благовествовать своим домашним, своей семье, своим соседям. У кого-то даже более жизнь сосредоточена на каких-то других аспектах, не обязательно благовестии. Кто-то занимается диаконским служением, кто-то занимается тем, что он совершает какой-то труд в доме молитвы или среди больных, или среди нуждающихся. Друзья, у каждого свое поручение от Господа. Конечно, мы все призваны благовествовать, но именно акцент может быть сосредоточен на чем-то другом. Но тем не менее, каждый христианин имеет свое поручение от Господа. Однажды один человек уходил в далекую страну и призвал своих рабов и раздал одному 10 талантов, а другому всего лишь один или несколько, 3 или 5 талантов. То есть у каждого свое поручение, но оно есть у каждого. Поэтому те уроки, которые получили апостолы вот в эти 50 дней, а мы сейчас тоже живем в эти 50 дней, да, от Пасхи до Пятидесятницы, да, Троицы, я думаю, что эти уроки, они важны и для нас с вами. Я думаю, что для каждого из нас будет полезно послушать и полезно вникнуть в те уроки, которые дал Христос на протяжении вот этого времени. И первое, на что я хотел обратить внимание, что меня очень коснулось, здесь написано так, «которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Я в своем конспекте записал так. «Иисус Христос учил учеников, апостолов общению с Ним». Да, они 3 года уже с Ним общались. Но сейчас Христос воскресший. Сейчас Христос в ином статусе. И 40 дней, из 50 этих дней, 40 дней Христос посвятил, то есть большую часть времени Христос посвятил общению с Ним. Он учил их общаться с собой. Он учил их Царству Небесному, то есть своей теме, своим заповедям. Учил их тому, к чему они должны стремиться в Царстве, в которое они вошли. Теперь это новое Царство, они раньше в нем не были никогда. Со многими верными доказательствами явил себя живым. Друзья, вот эту фразу я хочу отметить. Явил себя живым. Невозможно выполнять поручение Господне какое-либо, невозможно идти благовествовать другим, невозможно совершать служение Богу. Друзья, даже самое простое, даже мыть полы в доме молитвы, невозможно, чтобы это было именно служение Богу, если мы забыли о том, что Господь живой. Если мы забыли об общении с живым Богом, если мы забыли о том, что Иисус Христос сейчас, ныне жив. Я иногда привожу такой пример, что если бы нам с вами сейчас раздали очки, при помощи которых мы могли бы смотреть в духовный мир, и каждый нас надел бы эти очки и посмотрели бы сейчас на всех нас, то, конечно, мы бы совершенно изменили свою точку зрения на все. Мы бы посмотрели на эту сестру вредную, которая нам все время мешает, и вдруг бы увидели, что она, кажется, святая, она, кажется, возлюбленная Господом, да, и она, кажется, такая вот, ну, вот у нее она герой веры во многих вопросах. Мы бы посмотрели бы на этих детей, которые балуются, или которые, например, нас отвлекают, и увидели, что это, оказывается, будущие наши пресвитера, которых надо будет слушаться в свое время, и поэтому пора бы наладить с ним хорошие отношения заранее. Друзья, мы бы посмотрели на все это и увидели бы все по-другому, друзья. Но самое главное, мы бы, знаете, что увидели? Мы бы здесь увидели, на одной из этих лавочек сидел бы Иисус Христос. Мы же помолились с вами вначале. И написано, где двое или трое, там и я. Мы верим, что Христос здесь? Мы в это верим? Где-то здесь Он сидит. И если бы мы воочию Его увидели через эти очки духовного зрения, конечно, мы бы по-другому вообще бы сейчас вели себя на собрании. Но Он на самом деле здесь, просто мы Его не видим. Друзья, Христос учил учеников общению с собой. Общению с собой. Мы можем знать о Христе. Мой товарищ, мой друг, которым мы вместе учились в институте, он пошел в армию. И в армии как раз было то время, когда, значит, уже советское время закончилось. Современное время еще не началось. И политработники быстро переквалифицировались. Раньше они рассказывали о Ленине, Раньше они рассказывали о заслугах коммунистической партии, сейчас им надо было что-то другое рассказывать. И вот на праздник Пасху один из политработников вышел и стал рассказывать солдатам о том, как воскрес Христос. Так по-партийному, значит, по-солдатски рассказал, как воскрес Христос. И в конце спрашивают солдаты, у кого вопросы? Ну, все молчат. Вопросов нет? Нет. Он говорит, а у меня вопрос. То есть сам он говорит. Куда же тело делось? Я так и не понял. Друзья, то есть человек все выучил, всю историю выучил наизусть и рассказал ее, но он так и не понял, что Христос живой. Он так и не понял, что Он воскрес. Кстати, до сего дня, друзья, интересно, в Японии есть христиане, это очень интересно, христиане, это не какие-то мусульмане, язычники там или кто-то еще, это христиане, у которых одна из самых важных святынь их христианской вот жизни, это могила Иисуса Христа. Они верят, что Христос похоронен в Японии, что Он не воскрес, Он воскреснет позже. Я не знаю, что это за христиане и как им тоскливо живется без воскресшего Христа, да? Очень тоскливо, конечно. Они не говорят «Христос воскрес», они говорят «Христос воскрес» нет. Вот. Но, думаю, конечно, со многими верными доказательствами Христос учил своему присутствию, своей жизни. Как это относится к нам? Вот знаете... Я вспоминаю один случай в своей жизни, в своей практике. Когда я был вот в уральском объединении в лагерях детских, то мы с детьми играли в разные игры. Вот одна из игр была в том, чтобы мы закапывали клад где-то на территории лагеря, и у нас были подсказки, и я говорил детям, дети, следующая подсказка находится, и называл какое-то место, и они все бежали туда. И у детей был такой огромный ажиотаж, они ждали, когда я скажу следующую подсказку, что они уже вообще ни на что не обращали внимания. Их цель была достигнуть этого приза как можно быстрее, как можно больше. И вот я помню, они собрались, уже в таком напряжении ждут, когда я скажу следующую подсказку. Я говорю, дети, вот видите горизонт? И они не дослушали дальше, они все побежали туда. Они все побежали к горизонту. Я остался один, следующая моя речь, я не смог сказать, что дальше я хотел сказать, и я просто стою и думаю, что делать. Через некоторое время они стали возвращаться, потихонечку стали возвращаться, и я понял, что они не добежали до горизонта. Вот, некоторые бежали очень долго, мы долго некоторых ждали, они все-таки надеялись добежать до горизонта, но в конце концов вернулись все, и я говорю, дети, вы знаете, вы так увлеклись поисками сокровища, что вы забыли о том, что я знаю, где оно, а не вы, и вам надо слушать меня, а не бежать, когда вам что-то показалось. Друзья, вот когда мы с вами живем христианской жизнью, почему мы стали христианами? Потому что мы все с вами познакомились с живым Иисусом Христом. Но в процессе жизни у нас бывает даже переживание о служении, переживание о каких-то делах. Мы забываем, мы видим цель, мы стремимся, бежим в эту цель, а Христос говорит, стой, а пообщаться со мною. 40 дней, друзья, из 50 дней, 40 дней Христос посвятил общению. То есть большую часть. Потом, друзья, потом нам будет сказано так, когда Синедрион запрещал общаться об имени Христа, вот говорить об имени Христа, вот как брат Алексей проповедовал. Друзья, то написано так, что узнавали, что они были с Иисусом. Друзья, вот мы сможем тогда выполнять поручение Господа, какое бы ни было, большое или маленькое, когда мы имеем общение со Христом, ежедневное, ежечасное, возможно. Каждый раз мы общаемся с Богом, мы общаемся с Ним, мы имеем общение с Его Словом, мы имеем общение в молитве, мы имеем общение в церкви, мы имеем общение с распятым и воскресшим. Друзья, и если мы научимся общению со Христом, мы сможем выполнять Его поручение. Второе, друзья, второе, я расскажу сначала пример, потом урок, который мы здесь видим. Один мальчик прочитал одну книгу, будучи маленьким мальчиком, прочитал книгу, я не помню какую, вроде «Два капитана Каверина», и захотел стать летчиком. Все, он мечтал о том, чтобы полеты, он мечтал о том, чтобы самолет поднялся над облаками, и чтобы видеть всю эту красоту, он стал читать разные биографии летчиков, он стал смотреть фотографии, однажды кто-то его за родителей взял его с собой в полет, они куда-то летели в какой-то город, и вот он пролетел, и он вообще был поражен, и он хотел быть летчиком, он заглянул краем глаза в кабину пилота, и ему удалось увидеть все эти приборы светящиеся. И он рос с мечтой стать летчиком. Когда он подрос, он поступил в летное училище, и, вы знаете, его постигло разочарование. На первом курсе он пришел в класс, и вышел преподаватель и стал учить математики, потом физики, потом географии. Потом они стали бегать по утрам. Он говорит, извините, я-то сюда не для этого пришел, я в небо хочу, я хочу туда, какая математика, какая география, какая физика. сопроматы какие, зачем все это надо? Я хочу в небо. Ему говорят, но для того, чтобы туда попасть в небо, ты сначала должен все это выучить. Он говорит, я так не договаривался. Ему говорят, если хочешь в небо без математики и всего остального, купи билет и лети пассажиром. Он говорит, я хочу быть летчиком. Друзья, вы знаете, очень часто нас тоже постигает вот это разочарование. Нам иногда кажется, что какие-то великие цели достигаются сразу. Друзья, великие цели достигаются небольшими шагами. Верный во многом только тот, кто верный в малом. Верный в малом, верен во многом. Друзья, вспомните вот этих рабов, которым дали мины, таланты и так далее. И вот он говорит, ты взял 10 талантов, а приобрел еще 10 талантов. Ну, молодец, имеешь коммерческую жилку. Над 10 городами тебя поставлю. Друзья, чтобы человек стал над 10 городами, он сначала должен справиться с 10 талантами. Чтобы стать летчиком, сначала нужно закончить училище летное, причем закончить хорошо и сдать все экзамены. Почему я об этом говорю сейчас? Посмотрите, как Христос говорит, 4 стих, «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима». Казалось бы, повеление, которое дает Христос сейчас, противоречит тому повелению, которое Он дал раньше. «Идите по всему миру и научите все народы». Господи, мы готовы, мы пойдем, мы хотим, мы готовы идти. Идите в Иерусалим и не отлучайтесь. Ну, Господи, а как же мы пойдем по всему миру, если мы будем не отлучаться из Иерусалима? И казалось бы, я еще раз повторю, что поручение Иисуса Христа вот сейчас, которое на данный момент было сказано, оно противоречит тому поручению, которое было сказано изначально. Так в нашей жизни часто бывает. Давайте вспомним апостола Павла. Когда апостол Павел в Дамаске встречается с Ананией, да, христианином, ну, история церкви говорит, что это был пресвитер церкви Дамаска, может быть, Библия нам этого не открывает. И вот Бог говорит Анании, что про Павла, что это мой избранный сосуд. Потом Христос говорит Павлу, я пошлю тебя далеко к язычникам, помните, да? То есть мы видим, что у апостола Павла было предназначение очень большое, очень такое, ну знаете, масштабное предназначение. Он должен был совершить огромный труд. Но когда апостол Павел приходит в Иерусалим, написано, братья отправляют его, кто помнит куда? В Тарс, в его родной город. И казалось бы, вот это повеление апостолов, а мы знаем, что через апостолов действовал сам Бог, оно противоречит тому повелению, которое Бог приготовил, или то предназначение, которое Бог приготовил Павлу, чтобы он шел к язычникам далеко и благовествовал, а он теперь идет в Тарс и живет в Тарсе. В Тарсе его находит Варнава. Варнава его приводит в Антиохию. И в Антиохии Павел находится среди служителей церкви. Он никуда не рвется, он никуда не стремится, он никуда не бежит. Он ждет, пока Дух Святой из церкви его не пошлет. И потом написано, когда они служили и постились, тогда Дух Святой сказал, отделите мне Павла и Варнаву на дело, которое их поставил. Да? То есть, друзья, до того, как Павел начал реализовывать то повеление, которое Бог ему то предназначение, которое Бог ему приготовил, друзья, до этого момента Павел научился выполнять достаточно простые шаги от Бога. И это очень важно, потому что мы с вами люди, которые смотрим туда вперед. Вы знаете, есть два способа дойти до цели. Первый способ – это видеть цель. Вон, например, гора. Мы не знаем дороги, мы знаем только гору. Мы видим цель, и мы идем туда, ориентируясь на цель. Второй способ – мы не видим цели, но мы знаем, что вот этот шаг правильный. То есть каждый шаг мы можем делать правильно, каждый шаг. И тогда мы тоже придем к правильной цели. Согласитесь, да? И в нашей жизни вот эти два пути, они совмещаются. Да, мы знаем цель, но очень часто мы не знаем пути. И наша задача – слушаться Господа каждый день, делая правильный шаг. Пусть мы не знаем, какой будет шаг следующий, пусть мы не знаем, и нам кажется, что вот шаг, который я сейчас делаю, он как бы даже, может быть, не ведет меня к цели. Но я знаю точно, что Бог этого хочет. И я, друзья, вам скажу о том, что Господь всегда достигает нужных результатов. И сначала Он учит нас быть верным в малом. Он учит нас научиться делать то, что Он хочет от нас в данную секунду времени. Я помню, когда приехал в одну семью, они говорят, Денис, давай помолимся, чтобы у нас был очень большой доход в семье. Я говорю, зачем вам большой доход? Они говорят, вот если мы будем зарабатывать 500 тысяч в месяц, мы 100 тысяч будем отдавать в церковь и нуждающимся. Я говорю, сколько сейчас вы зарабатываете? Они говорят, 50. Я говорю, а давайте 10. Нет, это не пойдет. Вот когда у нас будет 500, тогда мы будем отдавать 100. А у нас сейчас 50, 10 мы оставим себе. Друзья, вот человеку кажется, что он будет способен на многое. Научись верности в малом. Если ты хочешь быть большим благовестником, ну, расскажи соседу своему о Боге. Один человек говорит, я готов обнять весь мир. А у него был враг такой, знаете, на тянутых отношениях. Он говорит, обними хотя бы меня. А потом уже обнимай весь мир. Друзья, мы очень, очень много хотим сразу большого такого. Но Господь говорит, вот у тебя есть то задание, вот церковь Иерусалим, Антиохийская. Трудись здесь, Павел, трудись в этой церкви. Здесь трудись. А потом ты уже пойдешь дальше. И, кстати, я недавно с молодежью эту тему проводил в нашем городе. Я говорю, молодежь, я считаю это вообще правильно. Молодежь должна трудиться в церкви. А потому что, когда церковь пошлет вас, вы поедете дальше. А сейчас очень часто молодежь разъезжает везде, а в церкви труда мало. И я хочу сказать, друзья, что это в принципе правильно. Трудись там, где Бог тебя поставил. Будь верен в малом, и Бог тебя пошлет дальше. И вот апостолов Христос учил, чтобы они были верными в малом, чтобы они делали то дело, которое вот сейчас им поручено. Идите в Иерусалим и будьте там. Нам там будет скучно, ничего страшного, побудьте там. Мы хотим пойти на край земли, сначала в Иерусалим. И вот они были в Иерусалиме, находились в Иерусалиме, и потом Господь их послал дальше. Третий момент, это очень важный момент, большое такое учение. Я, к сожалению, не способен сейчас сказать о нем много, потому что это большая тема. Ее бы говорить, надо говорить бы о ней отдельно. Но я все равно, так, знаете, такое, вот так тезисно о ней скажу. Христос учит их быть вместе. Учит их быть вместе. Написано, потом они вместе собрались, вместе общались, вместе молились. Христос учит вместе. Как-то я исследовал эту тему, и у меня есть такая тема, называется «Благословение единой церкви». Благословение единства. Вы знаете, друзья, оказывается, Библия нам открывает потрясающее благословение единства. Это очень много в единстве благословений. Это сила, это благодать Божия, это ответы на молитвы Божии, там, когда двое или трое согласятся, да, там не имеется в виду согласие такое устное, имеется в виду согласие как аккорд, в такое согласие душевное друг с другом. Согласие – это единство церкви, это очень важно. Вот почему здесь очень важно быть единым в плане выполнения поручения. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. Христос молится первосвященнической молитвой и говорит такие слова. «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они будут в нас едины». Кто помнит продолжение? Вот очень важно, кто помнит продолжение? «Да уверует мир». Друзья, «да уверует мир». Какой смысл посылать апостолов в мир проповедовать? Мир не уверует, если апостолы не будут едины между собой. Еще раз прочитаю. 21 стих 17 главы Евангелия от Иоанна. Давайте вместе прочитаем еще раз. «Да будут все едины». Он молится, конечно, о своих учениках. Не о всем мире, конечно, молится. Это здесь не об икумении речь. Здесь речь о единстве церкви. «Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины, да уверует мир, что ты послал меня». Вот давайте представим одну бабулю, какую-нибудь бабушку, которая поссорилась со своей подругой в церкви. И вот она сидит дома, и ее совесть мучает, что она со своей подругой поссорилась. И она помолилась и пошла с подругой мириться. И они помирились, молились Богу, обнялись и разошлись в мире. Друзья, какое отношение это имеет к благовестию? Казалось бы, никакого, никто же об этом не знает. Но в духовном мире это огромное значение имеет. Единство церкви – это, как сказать, это секрет или это залог успешного благовестия. Потому все узнают, что вы мои ученики. Потому что раздадите газету «Веришь ли ты» в миллионах экземпляров. Потому, если будете иметь любовь между собой. Да уверует мир, если будете едины. Поэтому апостол Павел в своих посланиях очень много прилагает усилий к единству между верующими. Там, еда, умоляю Еводию, умоляю Синтихии, мыслите также о Господе, сотрудник, помогай им, подвязавшимся и так далее. Друзья, все послания, почти все послания, они имеют раздел, а некоторые полностью посвящены теме единства. Это очень важно. Нам нужно быть едиными. У апостолов было много причин не быть едиными. Мытарь Матфей, предатель римского народа. Симон Зелот из партии, которые убивали вот этих мытарей. И когда Симон Зелот услышал, что Павел, что Иисус Христос призывает мытаря к себе в ученики, я думаю, что он сильно гневался. А Матфей, наверное, первой ночи вообще боялся спать, потому что знал, что тут Симон Зелот находится, который не напрасно носит свой кривой меч, при помощи которого Зелоты убивали предателей Родины. Друзья, можно много об этом говорить, но в конце концов они слились в единый монолит. Они стали единой церковью, друзьями, братьями, людьми, которыми стали едиными, как Христос с Богом, так и они друг с другом. И поэтому, друзья, уверовал мир. Христос не хотел, чтобы они шли на благовестие, не будучи едиными вместе. И они научились быть вместе, они были единодушно вместе. Так написано в этом тексте, единодушно вместе пребывали в горнице, и они молились. Друзья, Христос учит нас быть вместе. Друзья, еще очень важный момент, еще три момента у меня, четвертый, пятый, шестой, соответственно. Четвертый урок, которому Христос научил апостолов. Давайте почитаем, это очень интересно и очень актуально для нас с вами. Шестой стих. «Поэтому они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Друзья, Христос учил учеников, апостолов, не заниматься вопросами, которые к ним никак не относятся. Но это не ваше дело. Ваше дело заниматься другими вопросами. Вы знаете, человек так устроен, что ему очень хочется заниматься теми вопросами, ну, которые его никак вообще, ну, на которые никак не может повлиять, ему никто ничего не поручал в этом вопросе, это вообще не его дело. Ну, о чем разговаривают люди в основном, когда встречаются вместе, да? О политике, да? Ну, кто им это поручал? Что они могут изменить? Ничего изменить не могут, ничего поменять не могут. В своей собственной жизни у человека масса проблем. У него может быть дома неустройство, у него может быть какие-то переживания, еще что-то. У него есть проблемы там на работе, а он переживает о том, что там происходит в правительстве или так далее, и так далее. Недавно мне понравился, одного священнослужителя спросил, так, ну, пастора церкви одного спросил, скажите, пожалуйста, вы за Путина или за Навального? И он ответил, мне очень понравилось, как он ответил. Он говорит, вы знаете, я служитель церкви. У меня в церкви столько дел, у меня в церкви столько забот и переживаний. Моя задача созидать Царствие Божие на земле, общаться со своим царем и выполнять его поручения. Что, если честно, я даже не очень знаю, чем они отличаются, как Путин и Навальный. Я, говорит, только знаю, что мне мой господин сказал, молись за власть. Вот это мое дело, и я это делаю. А все остальное дело не мое. Друзья, хороший подход или нет? Очень хороший. Если бы каждый человек занимался своим делом, ну насколько бы лучше в нашей жизни было? Апостол говорит, Господи, а в сие ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? Вообще это не твое дело, это не ваше дело, это Божье дело, в свое время, когда надо, все будет восстановлено. У вас другая задача. Друзья, человеку очень хочется заниматься не своим делом. Ему очень это хочется. Когда мы с вами читаем какие-то проповеди или какие-то слушаем, какие-то книги читаем или слушаем проповеди, нам очень нравится слушать вот проповеди про последнее время. У меня многие проповеди выкладывают в интернет мои, и одна из проповедей называется так, значит, «Признаки последнего времени». Вы знаете, вот некоторые проповеди слушают там 2000 раз, там 3000 раз прослушали. «Признаки последнего времени» 30 тысяч раз, 40 тысяч раз. И комментарий под одной из них. «Я-то думал, там будет о последнем времени, а там о чистоте жизни». Разочарование такое, понимаете, человека. То есть в этой проповеди я не говорил о признаках последнего времени, я говорил о том, что в последнее время человек должен заниматься своей чистотой, в первую очередь, а не тем, чтобы следить там какие-то, чем там антихрист занимается. Мне очень понравилось, недавно слушал толкование книги Откровения одного брата, и он вначале сказал, друзья дорогие, в первую очередь я хочу сказать, что книга Откровения это не об антихристе, это о Христе. Согласны вы с этим? И я буду говорить о Христе. И я уверен, что когда он сказал, у многих людей погас интерес. И думаю, вот об антихристе интересно. О трех шестерках интересно. О чипах интересно. Давай об этом поговорим. О биометрических паспортах. Это очень интересно. Ну, о Христе, о чистоте жизни. О том, как мы должны себя вести с Богом. Но это не так интересно. Друзья, ну как раз наоборот. Господь говорит, вот твое дело следить за своим сердцем. Твое дело выполнять Божьи поручения. А вот все остальное это Божье дело. И апостол, вернее, прошу прощения, Иисус Христос, Он учит апостолов не отвлекаться на дела, которые их никак не касаются. Иногда это доходит до смешного. Я же рассказал этот пример. Однажды мне звонит один брат и говорит: брат Денис, у нас такой вопрос возник на братском. Вот мы два часа рассуждали и не могли прийти к общему мнению. Какой вопрос? Вот блоха начала кусать человека до грехопадения или после грехопадения? Я говорю: вы знаете, у вас самая счастливая церковь во всем братстве. Он говорит: почему? Я говорю: я представляю, как вы собрались с братьями. И вы говорите: о каком вопросе порассуждаем? Порассуждаем о том, чтобы нам проповеди улучшить в собрании. Так у нас идеальные проповеди. Порассуждаем о том, чтобы помогать бедным и нищим. Так у нас все бедные и нищие уже просто избыточествуют. Вы стали думать о том, как свидетельствовать в городе. Так в городе все уверовали. У вас все вопросы решены. Остался последний. Вот когда блоха начала кусать. Вот все вопросы решены, а этот вопрос остался. Я говорю: я так завидую вашей церкви, что вам просто не о чем больше рассуждать. Все кончилось. Он рассмеялся и говорит: ну все-таки, а когда? Друзья, вы знаете, вот так бывает. Люди часами, днями, годами изучают какие-то темы, которые вообще не важны совершенно, которые не относятся ни к чему. Которые, вот если бы они Господа спросили, Господь сказал: это вообще не твое дело, это вообще не твоя забота. У тебя другие заботы, у тебя еще других переживаний нет. Друзья, и вот Христос учит апостолов, но не надо заниматься теми делами, которые вам никто не поручал. Никто вас не просил. У вас есть другие задачи, другие стремления, другие цели. Друзья, еще два момента, достаточно коротко, я постараюсь их изложить. Христос учит, что без Духа Святого не может быть человек сильным. Написано: но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Нельзя быть сильным в силу своего опыта. Нельзя быть сильным в силу своего умения, знания. Сильным духовно, выполнять духовное поручение можно только имея Духа Святого. Почему нельзя отвлекаться, предыдущий пункт, почему нельзя отвлекаться на какие-то неважные вопросы? Потому что есть цель, у тебя есть поручение. Но как это поручение выполнить? Если не будет Духа Святого, ты не сможешь этого сделать. Поэтому человек должен исполняться силой Духа Святого. Мы с вами получили Духа Святого при возрождении, но Библия многократно говорит о том, что не оскорбляйте Святого Духа, которому вы запечатлены. Не угашайте Духа, давайте простор Духу Святому. К сожалению, очень часто в нашей жизни мы подобны тем кораблям, которые плывут, да, вот особенно парусные корабли. Сейчас это меньше, конечно, такая меньшая проблема, но все равно эта проблема и сейчас существует. Когда корабль плывет, и у него вдруг снижается ход, когда вдруг увеличивается расход горючего, очень сильно увеличивается, или когда у него при парусности, если у него снижается ход. Причина почему? Потому что все дно заросло ракушками, заросло какими-то кораллами, я не знаю, какими-то такими вещами. И вот моряки, они спускают туда вниз, под воду, они начинают счищать это все. Потому что иначе корабль не может плыть хорошо, он теряет маневренность, он теряет свои судоходные качества. Друзья, вот так же и жизнь христианина. Да, мы имеем Духа Святого, мы получили его при покаянии, при возрождении, друзья, но мы должны переживать, чтобы его сила нас наполняла, чтобы мы были чисты пред Богом, чтобы мы не забывали об исповедании, мы не забывали бы об исправлении нашей жизни, мы не забывали о том, что если мы не будем переживать о чистоте, то сила Духа Святого не сможет в нас реализовываться, мы не сможем. И мы не сможем выполнить то поручение. Мы пошли выполнять поручение, мы пошли его делать, но мы его не можем делать, потому что Дух Святой не действует, потому что в нашей жизни что-то не то. Вы помните, когда, это ярчайший пример, который вы все знаете, когда Иисус Навин вместе с народом израильским взяли Иерихон, а потом посмотрели на Гай и сказали: Гай, маленький город, не посылай всего народа, 5-6 тысяч пошли, достаточно. Друзья, но они не смогли взять этот город. Почему? Причина-то была не в количестве, причина была не в их умении или силе, была причина в чистоте. В случае с Иерихоном они были чисты, и в отсутствии чистоты в случае с городом Гай. Поэтому если мы хотим выполнять Божье поручение, какое бы ни было, пусть благовестие, пусть забота в доме молитвы или работа с какими-то людьми, нуждающимися, друзья, все равно мы должны иметь Духа Святого. Исполнено быть силой Духа Святого, потому что иначе мы не сможем Иначе наша, наша вот, вот эта грязь, вот эта нечистота, она помешает. И мы должны, у каждого христианина, который особенно христианин достаточно много лет, у него есть искушение перейти, что я сильный своим опытом. Я уже давно верующий, у меня достаточно много силы. Друзья, но на самом деле это не так. Если нет Духа Святого, силы тоже нет. Поэтому здесь написано, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Очередной урок из этого отрывка, урок заключается в том, что мы должны все помнить и научиться, что без Духа Святого не может быть силы Божьей. Да, мы можем быть мудрыми, умными, но не сильными. Последний пример из этой темы. Однажды апостол Павел говорит такие слова: «Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, но орудия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом». Помните такие слова? «На разрушение твердынь». Кто помнит, о каких твердынях идет речь? Написано «на разрушение твердынь». Какие же твердыни разрушал апостол Павел орудием сильным Богом? Которое сильным Богом? Написано «ими не спровергаем замыслы и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Друзья, самая большая твердыня в этом мире – это разум человека. Вот ты объясняешь человеку, объясняешь. Вы знаете, такая пословица, хоть кол на голове чеши. Да, такая пословица. Ничего, с молодежью это не работает. Вот уже, вы знаете, уже вот всеми силами объясняешь, и человек все равно остается на своем мнении. Трудно. Неверующему человеку трудно объяснить что-то, да? Трудно еретику что-то объяснить. Очень трудно. Вот это твердыни, друзья. А мы с вами такие же. Тоже твердыня такая. Вот как эти твердыни разрушать? Никаких других способов. Орудия сильные Богом. Вот они, вот эти апостолы, пойдут потом в мир благовествовать. Как они будут вот эти твердыни разрушать? Он говорит, вы примите силу, когда у вас сойдет на вас Дух Святой. Без Духа Святого даже и не показывайтесь ни в Коринфе, ни в Ефесе. Даже не заходите никуда, потому что ничего у вас не получится. Павел шел в Коринф, и он говорит, я иду в Коринф в страхе и трепете, друзья. И он не просто так шел в страхе и трепете, потому что Коринф был город чрезвычайно грешный, развращенный. Он просто переживал о том, что у него ничего не получится. Но он говорит, я молился, чтобы проповедь моя была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении, кто помнит, духа и силы. Вот оно. Павел тоже понимал, что ему нужна сила. Не образование, которое он получил в Тарсе, а Тарс это был центр Киликии, это был центр образования. Не образование, которое он получил в Иерусалиме у ног Гамалиила. Не его опытность, не заслуги. Сила Духа Святого поможет не спровергнуть замыслы Коринфа. И у него получилось, потому что он дал простор Духу Святому. И последняя мысль, которую я хотел отметить, друзья, это мысль в самом конце мы ее прочитали. Что вы смотрите на небо? Христос придет таким же образом. Здесь мы видим урок, что ученики научились ждать Иисуса Христа. Невозможно выполнять поручение Божие, не ожидая прихода Спасителя, не ожидая прихода Христа. Если мы забываем о том, что Христос скоро придет, мы не сможем правильно выполнять поручение Божие. Друзья, когда вот этот господин уходил со своего дома, и он выбрал рабов, чтобы одному поручить один талант, другому 10, кому-то в других притчах поставил раздавать еду вовремя среди слуг и служанок, то он-то не выбирал рабов ленивых и лукавых. Ему надо было человека, который должен раздавать еду вовремя, чтобы слуги и служанки получали пищу. И он смотрел, кого выбрать. И он выбрал вот этого или вот этого, потому что он считал, что они справятся с этой работой. Я уверен, что господин не выбирал человека, про которого он знал, что он не будет этого делать. Согласны же, да? Но потом он называет его лукавым и ленивым. Потому что этот человек не стал раздавать. Стал есть, пить сам, веселиться, а служанок и слуг, вместо того, чтобы раздавать им потребное, стал бить. Друзья, что же произошло с этим человеком? Почему он стал таким? Почему он изменился? Написано, потому что он сказал в сердце своем, не скоро придет Господин. Друзья, если мы не ждем Христа, мы станем ленивыми, лукавыми. Ленивыми мы скажем, ну у нас еще есть время делать труд Божий. Лукавыми мы скажем, ну, Я же делаю труд Божий, пусть не так, и так. И мы начнем себя оправдывать. Друзья, если мы не ждем Христа, нас постигает или вот эта опасность, мы станем ленивыми и лукавыми, или мы попадем в уныние, потому что, а для чего все делать? Люди живут лучше нас, неверующие, как Ахав, Асав посмотрел и говорит, что на человеческой работе нет их, что они живут прекрасно, а я, зачем я все делаю? Зачем я омываю в невинности руки мои? Зачем я все это делаю? Друзья, но если мы знаем, что придет скоро Христос, у нас появляется смысл. Поэтому прежде чем послать апостолов на великий труд, благовествовать язычникам, Христос сказал им, что я скоро приду. Я приду таким же образом. Не надо смотреть на небо сейчас, чуть позже, но я приду. Друзья, и мы читаем Новый Завет, и мы видим очень сильные эсхатологические настроения. То есть ожидания пришествия Христа очень сильные во всем Новом Завете. Потому что без этого ты просто не выживешь. С теми трудностями, с которыми столкнулись христиане первого века, те гонения, которые они переживали, те материальные лишения, как в послании к евреям написано, что вы расхищение имущества своего приняли с радостью, это невообразимый духовный подвиг. Друзья, это невозможно иметь такие силы, если ты забыл, что скоро придет Христос. Поэтому Христос учит апостолов тому, что Он скоро придет. Итак, друзья, заканчивая проповедь, хотелось вместе с вами напомнить о том, о чем мы говорили. У каждого из нас есть поручение от Господа. И чтобы его выполнить, мы должны быть готовы к этому. Не надо стремглав бежать делать это сразу, но сначала нужно научиться общению с воскресшим, нужно научиться делать маленькие те шаги, которые мы должны делать прямо сейчас. Мы должны научиться быть вместе, в единстве в церкви, потому что это сила Божия. Мы должны научиться не отвлекаться на те вопросы, которые для нас не очень важны, которые нам не были поручены. Мы должны научиться тому, что только в Духе Святом мы имеем силу, и мы должны научиться ждать Иисуса Христа. Если мы все эти уроки, здесь 6 уроков, если мы их примем к себе и будем в жизни реализовывать, конечно, у нас обязательно получится выполнить то, что Господь нам предназначил. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.